Нас знакомит Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 3 августа, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главные темы нашей программы – увеличение цены транзита российского природного газа через Белоруссию, предвыборная тактика американских сенаторов Маккейна и Обамы. Важные темы сегодняшнего дня – репортажи, интервью об актуальных событиях минувших будней, обзор зарубежной прессы, исторический календарь, ключевое слово этой недели в воскресном выпуске программы «Свобода в полдень». Концерн «Газпром» и белорусское газотранспортное предприятие «Белтрансгаз» подписали дополнительное соглашение об увеличении цены транзита природного газа через территорию страны. Вместе с тем, Белоруссия настаивает на пересмотре контракта с «Газпромом» на поставки газа до 2011 года. По мнению экспертов, возможное повышение цены на газ станет для официального Минска катастрофой, рассказывает Игорь Корней.
Первый вице-премьер Владимир Семашко проинформировал, что «Газпром» рассчитался за транзит газа в первом полугодии, заплатив 105 миллионов долларов. Из этих денег «Белтрансгаз» заплатил разницу, которая возникла в результате того, что со второго квартала 2008 года цена на газ для Белоруссии была увеличена со 119 до 128 долларов за 1000 кубометров. Однако, как уточнил Семашко, Минск рассматривает вариант расторжения контракта между «Газпромом» и «Белтрансгазом», подписанный 31 декабря 2006 года. По словам чиновника, при подписании соглашения Беларусь опиралась на российский прогноз изменения цены на нефть, который предполагал ее понижение. Поскольку и в российском, и в белорусском гражданских кодексах предусмотрено расторжение договора в связи с изменениями обстоятельств, мы предлагаем прийти к цивилизованному решению, пояснил Семашко. 31 декабря 2006 года «Газпром» и «Белтрансгаз» подписали контракт на поставку и транзит газа. Документом была определена цена российского газа при поставках в 2007 году – 100 долларов за 1000 кубометров, а также понижающие коэффициенты цены на 2008-2010 годы. С 2011 года Белоруссия, как и промышленные потребители России, выйдет на уровень цены для Европы. По словам Семашко, если отталкиваться от подписанного соглашения, то Белоруссию может ожидать резкий рост цен.
Если следовать той формуле, которая привязана к нефтяному эквиваленту, то, существенно, нас может ожидать очень резкий рост цен, потому что вы знаете, куда прыгнула цена нефти, кто мог предполагать.
В ночь на 1 января 2011 года России придется удвоить цены на энергоносители, посетовал Семашко. Но если богатая Россия, наш союзник, понимает, что это может быть катастрофическим явлением, почему для нас поднимается цена в 1,5-2 раза, недоумевает первый вице-премьер. Экономист, руководитель научно-практического центра Мизеса Ярослав Романчук считает, что у белорусского правительства большие проблемы с договоренноспособностью.
Подписанные договора настолько являются необязательными для белорусской стороны, что вице-премьер, позволяющий такие реплики, это либо прямое указание высшего руководства страны, либо головотяпство самого вице-премьера. В одностороннем порядке такие договора не разрываются, тем более, если речь идет о продаже акций «Белтрансгаза», сделки более 5 миллиардов долларов. Я думаю, что белорусское правительство с ужасом смотрит в будущее, когда нужно будет платить за газ по мировым ценам. Отсюда эта истерика. 200 долларов не катастрофа, если для всего мира будет 500, но если это будет для всего, пытаются свалить на Россию свои некомпетентности, профессионализм и необходимость адаптации экономики к реальным и значимым условиям.
Однако белорусские власти подготовили проект бюджета на 2009 год, базирующийся на собственном прогнозе. Цена на российский газ не превысит 140 долларов за 1000 кубометров. Между тем, российская сторона неоднократно озвучивала цифру в 200 долларов. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Свобода в полдень. К международной теме. Сенатор Джон Маккейн, которому 71 год, станет самым пожилым президентом в истории Америки в случае победы над своим соперником, 46-летним сенатором Бараком Обамой, кандидатом от Демократической партии. Какова их предвыборная тактика и как в нее вписываются внешнеполитические заявления, касающиеся, в частности, России? Об этом наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
По данным одних опросов общественного мнения, сегодня за Обаму готовы проголосовать 46% американцев, за Маккейна – 42%. По данным других опросов, Маккейн даже вырвался вперед. Эксперты объясняют равновесие сил тем, что хотя большинство американцев за смену курса и за победу демократов на президентских выборах, кандидатура Обамы, 46-летнего афроамериканца без особого политического опыта, вызывает немало сомнений. К тому же избирателей начинает раздражать, что Обама уже ведет себя как победитель, как президент. Мы видим его высокомерие, видим, что он воображает себя спасителем, мессией. Я символ тех перемен, которых мы все ждем. Не слишком ли он высокого мнения о себе? На вопрос, кого выбрать в президенты рискованнее, Обаму или Маккейна, 55% избирателей ответили Обаму, 35% Маккейна. На телеэкранах появился новый предвыборный ролик, выпущенный Маккейном. В кадре сменяют друг друга американские знаменитости Барак Обама, Бритни Спирс и Парис Хилтон. Диктор за кадром говорит: он самая большая в мире знаменитость. Но значит ли это, что он может руководить страной? Выше налоги, больше зависимость от иностранной нефти. Вот настоящий Обама. Я Джон Маккейн, и я одобрил это послание. Даже либеральная Вашингтон-Пост обвинила Обаму в самонадеянности и с сарказмом описала поведение сенатора. После победы на внутрипартийных выборах Обама начал борьбу за голоса независимых и сомневающихся избирателей. Для этого он в своих выступлениях отходит от крайне либеральных идей и становится все более умеренным, центристом, за что подвергается критике со стороны ультралибералов. В отличие от него, Джон Маккейн во многом остается верен своим умеренно-консервативным взглядам, особенно в вопросах внешней политики. Например, он давно призывает к исключению России из состава «Большой восьмерки». Маккейн дал понять, что в случае его победы на президентских выборах он сделает все от него зависящее, чтобы способствовать изменению российского внешнеполитического курса, который сейчас не слишком помогает установлению мира на планете. Содиректор Центра российских и евразийских исследований при Гарвардском университете, профессор Уэлсли колледжа Маршал Голдман, только что вернувшийся из России, так прокомментировал выступление Маккейна. Я думаю, что в общем Россия сильно отошла от процесса политических реформ. Действия руководства России в отношении стран ближнего зарубежья и вообще Запада просто катастрофичны. Россия ведет себя совершенно нецивилизованно, нарушает законы, контракты. Но россияне чувствуют себя уверенно, пока цены на нефть достаточно высоки. Как могут развиваться американо-российские отношения при новом президенте Соединенных Штатов, Маккейне или Обаме? Я полагаю, что поначалу и Маккейн, и Обама займут жесткую позицию в отношении России. Будучи в России, я чувствовал, насколько вырос там антиамериканизм, так что я не слишком оптимистично смотрю на состояние американо-российских отношений после ноябрьских выборов в Соединенных Штатах, кто бы ни был избран. Так профессор Голдман прокомментировал высказывание Джона Маккейна о России. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве 12 часов 15 минут. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Южной Осетии обвинили Грузию в новых обстрелах сел на территории самопровозглашенной республики. Как сообщается, пострадавших нет. В столице Северной Осетии, Владикавказе, прошел митинг в поддержку Южной Осетии, в котором участвовали несколько тысяч человек. ОБСЕ осудила эскалацию напряженности в зоне грузино-осетинского конфликта и призвала стороны к сдержанности. В Ингушетии совершена серия вооруженных нападений. Погиб военнослужащих внутренних войск МВД, 5 человек ранены. В Нажа-Юртовском районе Чечни в результате обстрела ранен милиционер. В Багдаде при взрыве погибли 8 человек, 14 получили ранения. Заминированная машина взорвалась в Суннитском районе города. Израиль разрешил 180 активистам палестинского движения «Фатх» перейти на свою территорию. Следующая краткая сводка новостей в 12 часов 30 минут по московскому времени. Вниманию слушателей Радио Свобода. Сегодня, 3 августа, в программе «Лицом к лицу» принимает участие главный редактор журнала «Новый мир» Андрей Василевский, ведущий Владимир Бабурин. Первый раз в эфире программа «Сегодня» в 14:00 сразу после выпуска новостей. Повторы в 20:00 и в понедельник в 4 часа утра. Вы слушаете «Свобода в полдень». Следующая рубрика нашей программы – это обзор американских еженедельников. Кого Барак Обама выберет вице-президентом? Эхуд Ольмерт уходит в отставку. Россия не может побороть коррупцию. Генетические корни лени. Эти и другие материалы в обзоре американских еженедельников, который подготовила Елена Архипова.
В ближайшие недели Барак Обама должен назвать имя человека, который станет кандидатом на пост вице-президента США от Демократической партии. Сумеет ли он найти политика, который поможет компенсировать нехватку опыта Обамы в вопросах внешней политики и обороны? Будет ли этот человек широко известным экспертом, или Обама предпочтет, как говорят киношники, свежее лицо, представителя политиков нового поколения, как и он сам? По мнению Time, названный кандидат в вице-президенты либо усугубит слабости Обамы, либо компенсирует их. В последние месяцы демократы настаивали на том, чтобы Обама выбрал в напарнике зрелого человека с белым цветом кожи, завоевавшего репутацию специалиста по внешней политике. Но есть и другая точка зрения. Обама не должен идти на выборы вместе с представителем вашингтонской элиты. Напротив, будет лучше, если он подкрепит свои обещания грядущих перемен, пошатнет сложившиеся устои и предпочтет политика, не имеющего отношения к играм на капиталистском холме. Такой выбор, возможно, и не удовлетворит лидеров Демократической партии, зато привлечет независимых избирателей. Так или иначе, ту же дилемму предстоит решить и кандидату от Республиканской партии, сенатору Джону Маккейну. Возможно, он остановит выбор на молодом кандидате, хорошо подготовленном к решению внутренних проблем страны.
На этой неделе премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт объявил, что через 2 месяца намерен уйти в отставку. «Такое решение может привести к новому этапу нестабильности в политической жизни страны», пишет «Тайм» в статье под заголовком «Израиль после Ольмерта». Партия Кадима, которую он пока возглавляет, должна выбрать нового лидера. Кто им станет, пока не ясно. Неясно и то, сможет ли преемник Ольмерта сформировать новое коалиционное правительство. На сегодня опросы общественного мнения свидетельствуют о том, что досрочные выборы в парламент, которые намечено провести весной 2009 года, могут привести к власти лидера партии Ликуд Беньямина Нетаньяху, который выступает за военную акцию в ответ на ядерную программу Ирана. По мнению еженедельника, долгое пребывание Ольмерта у власти – ничто иное, как следствие одного из основных постулатов политической жизни Израиля, который не позволяет какой-либо одной партии действовать без поддержки со стороны других политических сил, возможно, и не разделяющих полностью взглядов и намерений властей. А кроме того, на Ближнем Востоке ожидают избрания нового президента Соединенных Штатов, что, естественно, замедлит реализацию насущных решений.
Россию преследует навязчивый враг. Это коррупция. Президент Медведев весной признал, что должности государственных чиновников продаются. Ранее был создан Национальный антикоррупционный комитет, который возглавил Кирилл Кабанов. Эта неправительственная организация участвовала в расследовании громких преступлений, совершенных в эпоху Путина. Кабанов полагает, что грань между деньгами и властью размыта. Еще в 2000 году, вступая в должность президента, Путин заявил, что государственные посты должны занимать профессионалы, иначе демократия в стране погибнет. Но спустя 8 лет он вынужден был признать, что коррупция нанесла огромный ущерб на всех уровнях управления. Антикоррупционный комитет расследовал деятельность бывшего министра атомной промышленности Адамова, который был привлечен к суду за хищение миллионов долларов из бюджета страны. Теперь Адамов на свободе, а журналист Юрий Щекочихин был убит, поскольку принимал участие в расследовании. Дмитрий Медведев назначил себя руководителем нового антикоррупционного комитета и, следовательно, взял личную ответственность за состояние дел. Но, к сожалению, это не означает, что лица, виновные в коррупции, будут наказаны. Виктор Иванов, который отвечал за подбор кадров в президентскую администрацию, наверняка знал, что эти назначения покупаются. Тем не менее, сейчас он повышен в должности и возглавляет Федеральную службу по контролю за оборотом наркотиков, пишет Newsweek.
Многие из нас наверняка задавали себе вопрос, почему бы сейчас не встать с постели и не пойти позаниматься в спортзал, тем более, что за его посещение уже заплачена солидная сумма. Но решение этого вопроса большинство откладывают до Нового года, когда и решено начать новую жизнь. Потом вы испытываете недовольство собой, а лечащий врач недовольно качает головой. Но оказывается, пассивность и лень – это вовсе не ваша вина. Ответственность за такое поведение несут гены. Проведя исследования с животными, в частности с мышами, ученые обнаружили разницу в поведении особей, выросших в одинаковых условиях. Одни активно бегали в специально установленном колесе, а другие предпочитали спокойно отлеживаться держаться на соломе. И, возможно, в будущем удастся создать препарат против лени, который компенсирует то, что вы недополучили с вашим набором генов, прогнозирует Time.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. Множество новостей уходящей недели связано с запрещенной национал-большевистской партией Эдуарда Лимонова. Сотрудники правоохранительных органов пытались взломать двери в квартирах двух активистов партии, а также задержали охранника Эдуарда Лимонова Михаила Шилина и члена партии Евгения Донца. Позже, без объяснения причин задержания, их выпустили. Но больше всего шума наделала акция лимоновцев в ресторане «Елки-палки». Наевших пирожков, активисты НБП разбросали листовки и убежали, не заплатив. Рассказывает Любовь Чижова.
Охранника Эдуарда Лимонова Михаила Шилина задержали в подмосковном Жуковском. Молодой человек сдавал вступительные экзамены в институт. Евгения Донца перехватили по дороге на работу. Несколько часов продержали в РОВД Филии Давыдкова, но потом, как и Шилина, выпустили, так и не объяснив, для чего задерживали. Лидер запрещенной НБП Эдуард Лимонов называет это акциями устрашения. Уж больно активно в последнее время ведут себя его сторонники.
Я думаю, что это косвенно связано с повышением активности нацболов, которые провели на протяжении июля несколько, по меньшей мере, 4 или 5 громких акций, в том числе вот вошли в кабинет руководителя российских железных дорог Якунина и массу других совершили деяний. Поэтому, мне кажется, власть сверху поняв, я имею в виду, либо из администрации президента, вероятнее всего, решили обрушить, поняв, что не смогли сокрушить, партию запретили, но активисты существуют и в рамках другой России работают. И поэтому решили новую волну репрессий обрушить на наши бедные головы.
Но больше всего общественность поразила акция, устроенная активистами запрещенной национал-большевистской партии в одном из ресторанов «Елки-палки». 12 человек поели пирожки, попили морс и, выкрикивая лозунги, разбрасывая листовки, сбежали из ресторана. Вот что говорилось в этих листовках.
Цены на продукты растут каждый день. Граждане не имеют возможности обеспечить себя самым насущным. Многие просто голодают, и это в стране, буквально жиреющей на нефти долларах. Стабилизационный фонд, распухший за годы высоких цен на нефть, лежит мертвым грузом в Соединенных Штатах, вместо того, чтобы идти на повышение благосостояния граждан. Государство не может и не хочет заботиться о своих гражданах. В таком случае мы, граждане, сами позаботимся о себе. Мы начинаем и призываем всех последовать нашему примеру, есть в дорогих заведениях, не расплачиваясь по счету. Мы не совершаем преступления. На такой шаг нас толкает жизненная необходимость. Те, кто не имеет возможности прокормить себя, имеют на это право. Ешь бесплатно.
Эдуард Лимонов говорит, что ничего об этой акции не знал, но в целом ее одобряет. Но на месте своих юных товарищей он пошел бы не в «Елки-палки», а в «Националь». Ваши сторонники пришли в ресторан «Елки-палки» и расплатились там за еду листовками.
Я узнал, как и вы, наверное, это из сообщений СМИ. И на сегодняшний день больше информации не обладаю. Но я считаю, что это естественная попытка как-то отреагировать на повышение цен. Не знаю, как выбор ресторана хорош или нет. Может быть, надо было бы пойти какой-нибудь там «Националь», поскольку молодые люди, как правило, бедные, для них, наверное, «Елки-палки» там дорогой ресторан. Сам я, кстати говоря, ни в какие рестораны вообще не хожу, и дорого, появляюсь на каких-то, как говорят, светских вечеринках, там, скажем, журнал GQ меня приглашает, где у меня там колонка, поэтому на халяву я хожу. Надо протестовать, потому что действительно цены дикие, жилье купить невозможно, цены на продукты сейчас в 2 раза дороже. Вот я езжу в магазин за продуктами там где-то раз в неделю или 2 раза в неделю. И вижу, я покупаю, собственно, одно и то же. Ничего потрясающего, там, курицу, зелень там какую-то. И сейчас я плачу за то же количество еды вдвое больше. Это вот на протяжении последнего года. И самое отвратительное, что все это происходит на фоне повышения цен на нефть и все большего обогащения вот правящего класса.
Акция лимоновцев вызвала серьезные дискуссии среди российских оппозиционеров. Оппоненты и противники запрещенной НБП назвали ее омерзительной выходкой, а самих ее участников – бандерлогами. Один из лидеров радикальной партии Николай Храмов в своей статье предположил, что эта акция – некое послание НБП к своим сторонникам по коалиции «Другая Россия». Якобы Эдуард Лимонов подает заявление на развод своим либеральным попутчикам. Так это или не так, покажет время. А пока все действия против партии Лимонова комментирует адвокат многих ее членов Дмитрий Аграновский.
Я не буду раскрывать всех наших секретов. экспертов. Но во всяком случае, посмотрите, какое происходит интересное явление. Сейчас любое действие, любой чих национал-большевистской партии сопровождается возбуждением уголовного дела по статье 282 со значком 2 «Участие в деятельности экстремистского сообщества». Экстремистской организации, в отношении которой вынесено судом решение о запрете. Это, в общем, достаточно негативный процесс. Вряд ли, вот у меня такое впечатление, вряд ли он, что называется, заказан с самого верха. Потому что теперь органы власти, правоохранительные органы, целенаправленно перевели лимоновцев в разряд политических. Теперь лимоновцы могут с чистой совестью называться политическими заключенными, и что в отношении них осуществляется преследование по политическим мотивам.
Они в елках-палках на этой неделе ели, строили акцию и не расплатились. Интересно, их по какой статье будут привлекать?
Видимо, там не по какой статье. Я не знаю, может быть, там просто неправильно собрали доказательства, еще что-то. То есть, вот на сегодняшний день там никакое дело не возбуждено. Хотя это не факт, что его не возбудят позже.
Говорил адвокат Дмитрий Аграновский. Любопытно, но руководство ресторана «Елки-палки», где бесплатно отобедали национал-большевики, восприняло их выходку достаточно спокойно. Материальный ущерб от акции оказался невелик. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Так прошла неделя у национал-большевиков, а как провел ее кардиохирург и собиратель живописи Михаил Алшибай, мы узнаем от Вероники Бады.
Михаил, как прошла ваша неделя?
Ну, у меня неделя замечательно прошла, потому что в прошлую субботу я прилетел в Грузию, на свою родину, в город Батуми. И я приехал сюда, и здесь все прекрасно и замечательно, и такие чудесные люди. И никаких нет настроений каких-то антагонистических по отношению к России. Прекрасная еда грузинская, теплое море. И вот в течение вот этих последних дней я нахожусь в Батуми и получаю удовольствие от жизни, наслаждаюсь жизнью.
А вы часто там бываете?
С тех пор, как отношения нарушились, я стал бывать еще чаще, чем раньше. По крайней мере, в прошлом году я трижды приезжал в Батуми. Это еще было, когда не были восстановлены регулярные рейсы, и я, так сказать, ехал с пересадками.
Михаил, вот я знаю, что вы большой любитель, большой знаток и коллекционер живописи. Скажите, вот да, когда вы бываете в Грузии, вы пополняете свою коллекцию?
Ну, у меня, кстати говоря, в Батуми есть некоторые вещи, которые я приобретаю здесь. У меня здесь дом свой, своя квартира, и я там держу какие-то вещи. В Батуми я занимаюсь изучением истории Батумской почты. В конце 18-го года город Батум был оккупирован английскими войсками, и полтора года длилась так называемая британская оккупация, и Батум был в составе британского содружества, Британской империи. И в это время англичане выпустили здесь марки Батума, которые, кстати говоря, широко известны в мире. По-моему, это единственное, чем этот маленький город известен в мире. И вот я занимаюсь изучением того, как выходили эти марки, какие действовали тогда правила и законы. И это очень интересно.
Моя коллега Вероника Боде беседовала с Михаилом Алшибаем. Внимание, радиослушатели! Сегодня в 18 часов, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы. В гостях у Виктора Шендеровича правозащитник Наталья Горбаневская. Программа пойдет в записи. Во второй части программы «Свобода в полдень» – события светской жизни, в рубриках «Гламорама», «Исторический календарь», «Ключевое слово недели» и «Городская тема». Все это во второй части программы «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Южной Осетии минувшей ночью продолжались перестрелки, однако новых жертв удалось избежать. Грузинская сторона не отрицает информацию о стягивании своих войск к границам непризнанной республики. Власти Южной Осетии эвакуируют мирное население. ОБСЕ осудила эскалацию напряженности в зоне грузино-осетинского конфликта и призвала стороны к сдержанности. В столице Северной Осетии, Владикавказе, прошел митинг в поддержку Южной Осетии. В акции, инициированной общественной организацией «Совет старейшин», приняли участие несколько тысяч человек. В Ингушетии в минувшие сутки совершена серия вооруженных нападений. Погиб военнослужащий внутренних войск МВД. 5 человек получили ранения. В Нажа-Юртовском районе Чечни ранен милиционер. По данным Интерфакса, милиционеры, проводившие в лесу усиление Алерой поисковые мероприятия, были обстреляны неизвестными. Из якутского села Бетанкес из-за наводнения эвакуированы около 200 человек, затоплены 288 домов. В Багдаде при взрыве погибли 12 человек. Заминированная машина взорвалась в Суннитском районе города. Израиль разрешил 180 активистам палестинского движения «Фатх» перейти на свою территорию. В субботу в секторе Газа произошли ожесточенные столкновения между сторонниками «Фатха» и силами безопасности движения «Хамас». Есть погибшие и раненые. В Турции арестованы подозреваемые в причастности к недавним взрывам в Стамбуле, жертвами которых стали 17 человек. В США двум военнослужащим предъявлено обвинение в убийстве иракского заключенного. Тегеран не отступит ни на йоту от своей позиции в вопросе об иранской ядерной программе, заявил президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад. В Латвии на состоявшемся в субботу референдуме не удалось внести поправки в Конституцию об инициировании роспуска Сейма и внеочередных выборов.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Спор из-за наследства Бадри Патаркацишвили, «Русская любовь» Наоми Кэмпбелл, «Самые стильные люди планеты». Эти сюжеты в рубрике «Гламорама», подготовлены Софией Корниенко.
Когда умирает очень состоятельный человек, кем бы он ни был, его имя обязательно всплывает в прессе несколько месяцев спустя после его смерти. Это означает, что некоторые родственники не согласны проститься и с покойным, и с наследством. И чем больше у покойного детей и жен, тем дольше о нем будут помнить в печати. У человека, который привел к власти Путина, бизнесмена Бадри Патаркацишвили, как выяснилось, жен было две, причем одновременно. До последнего времени его законной вдовой считалась Инна Гудавадзе, однако теперь ей придется отстаивать титул законной вдовы в суде. Гудавадзе внесла в Хамовнический районный суд Москвы иск о признании недействительным второго брака Патаркацишвили. О том, что в 1997 году Патаркацишвили женился во второй раз на москвичке Ольге Сафоновой, первая супруга бизнесмена узнала в день его смерти, 12 февраля. В последние годы жизни Патаркацишвили вернулся в свою первую семью и проживал с Инной Гудавадзе в Лондоне, да и браках никогда не расторгался, пишет газета «Коммерсант».
По мнению Ирины Гудавадзе, брак ее законного супруга с Ольгой Сафоновой нарушает ее права и интересы, в частности, право наследницы первой очереди. По информации портала Life.ru, Сафонова также подала иск в один из судов Великобритании. Называющий себя душеприказчиком Патаркацишвили, его сводный брат Джозеф Кей хотел поделить наследство между женами и детьми от разных браков по-братски. Однако Инна Гудавадзе решила бороться за звание женщины номер один в жизни бывшего соратника Бориса Березовского. Нью-Йоркские и Тбилисские суды запретили какие-либо действия по завладению имуществом грузинского олигарха и его брату Джозефу Кею и вдове Инне Гудавадзе. Теперь очередь за московским судом, слушания в котором начнутся 11 августа. О сумме наследства информация в СМИ поступает противоречивая – от 1 до нескольких миллиардов долларов.
Британская Daily Mail опубликовала фотографии Наоми Кэмпбелл, на которых любящая поскандалить модель представлена с неожиданной стороны. Теперь Наоми – сама нежность, и всему виной ее новый возлюбленный – российский миллиардер Владислав Воронин. 38-летняя Кэмпбелл познакомилась с Ворониным на Каннском кинофестивале в мае, вскоре после своего бурного выпада в адрес авиакомпании British Airways и последовавшего ареста. Если верить Daily Mail, то Воронин уже представлен 12 лучшим друзьям Кэмпбелл.
А недавно Кэмпбелл оскандалилась и в Москве, куда прилетела, правда, уже не British Airways, а на частном самолете. Отель Ritz-Carlton представил модели счет на $430 за то, что она свечами и сигаретами прожгла дыры в шелковых простынях. Хотя отель и не выдает имен своих постояльцев, в соучастии в прожигании простыни подозревается Воронин. Непонятно одно, почему отель не обратился к Воронину за возмещением убытков, благо живет он в Москве. Какой смелости должны были набраться сотрудники отеля, раз потребовали денег от Кэмпбелл, зная ее характер. Приятель Наоми, бразильский писатель Бруно Астута, разболтал британским таблоидам, что Наоми влюбилась с первого взгляда и собирается за Влада замуж. На одной из фотографий в Daily Mail папарацци и вправду поймали Кэмпбелл и Воронина в каком-то изуверском поцелуе в купальниках на яхте Воронина «Lady in Blue» в Сан-Тропе.
От раздетых кадетам. Журнал Vanity Fair опубликовал свой уже 69-й по счету ежегодный рейтинг наиболее стильных мужчин и женщин планеты. В списках икон стиля нет почти ни одного представителя поп-культуры селебрити, кроме Сары Джессики Паркер, Дэвида Бекхэма и Дэниела Крейга. Зато много людей серьезных. Например, наследница бельгийского трона принцесса Матильда, первое место среди женщин, наследник концерна Fiat Лапу Элкан, главный редактор журнала The Ecologist Зак Голд, Смит, Карла Бруни и даже Мишель Обама.
Его потная майка пахнет кондиционером для белья с запахом весны. Так написала немецкая газета Bild. Журналистка действительно написала, как пахнет моя майка, переспросил, притворяясь удивленным, Барак Обама, автора редакционных статей New York Times Maureen Dowd. Та смутилась. Обама устроил интервью своим дочкам в телепрограмме о знаменитостях Access Hollywood, а через несколько минут после показа программы заявил, что раскаивается. Затем эта статья в таблоиде Bild с упоминанием его ягодичных мышц. А несколько дней назад в резиденции тевтонского канцлера сама Ангела Меркель сказала, что Обама хорошо экипирован. Вот вам и доступ к телу в новом веке. Проблема только в том, пишет Карьера де ла Сера, что женщины обычно очень обижаются на тех, кто сначала заигрывает, а потом все отрицает.
Традиционную рубрику «Радио Свобода Гламорама» подготовила София Корниенко.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжасат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Какие события вписаны в историю на неделе с 3 по 10 августа, мы узнаем из рубрики «Исторический календарь», подготовленной Леонидом Гержоем.
Августа 1917 года Александр Гучков, лидер умеренных либералов, убежденный монархист, предстал перед Верховной Следственной комиссией Временного правительства. Гучков дал показания о возглавлявшемся им заговоре, целью которого был государственный переворот. Заговорщики, группа депутатов Думы, хотели вынудить Николая II отречься от престола и передать трон законному наследнику, чтобы спасти династию. Идея переворота родилась осенью 16 года. Государь должен покинуть престол. Февральская революция опередила заговор монархистов.
Августа 1753 года в американском городе Фредериксбург, штат Вирджиния, молодой плантатор Джордж Вашингтон был избран магистром местной масонской ложи. Масонские ложи возникли в Англии в начале 18 века и распространялись повсюду, куда проникали англичане. Все видные деятели американской общины состояли в ложах, где и зародилось патриотическое движение за независимость Америки от Англии. Джордж Вашингтон стал главнокомандующим армии колонистов. Идеи масонов, религиозная терпимость, лояльность к власти и благотворительность стали краеугольными камнями общественной философии Америки. Масонами были почти все президенты США. Масонская символика, всевидящее око и недостроенная пирамида отражена в оформлении долларовых купюр.
5 августа 1964 года американская авиация совершила операцию под кодовым названием «Пронзающая стрела». Первый налет на Северный Вьетнам. Новоизбранный президент США Линдон Джонсон распорядился нанести авиационные удары по базам северо-вьетнамских торпедных катеров и по хранилищу топлива. США хотели перекрыть пути снабжения партизанских баз в Южном Вьетнаме и одновременно заставить правительство в Ханое отказаться от поддержки южно-вьетнамской оппозиции.
6 августа 1972 года родилась бывшая участница группы Spice Girls, певица Джерри Хэллиуэлл.
Августа 1560 года умерла первая любимая жена царя Ивана Грозного Анастасия Романова-Захарина. Смерть Анастасии мнительный царь приписал огорчением, которое она претерпела от дворцовых дрязг. Виновными царь счел своих советников, священника Сильвестра и Алексея Адашева, начальника челобитного приказа. Оба были удалены от двора, что привело к смене государственной политики Ивана. Через 18 лет после кончины Анастасии Грозный писал князю Курбскому: «Только бы у меня не отняли юницы моей, кроновых жертв боярских казней не было бы».
8 и 9 августа 1895 года Антон Чехов провел в Ясной Поляне у Льва Толстого. У Чехова остались легкие и радостные впечатления от разговоров с писателем. В течение двух вечеров друзья Толстого читали вслух его новый роман «Воскресенье». Чехов высказывал автору мнение о книге, хвалил картину суда и сцену отравления купца, но считал неверным, что Екатерину Маслову приговорили только к 2 годам каторги. На такой малый срок каторги не приговаривают. Толстой принял это к сведению и исправил свою ошибку.
Августа 1489 года митрополит Геронтий осветил Благовещенский собор Кремля. Храм был о 9 главах и построен, как того хотел великий князь Иван III, псковскими мастерами по образцу греческих церквей X века. Расписывал его в то время лучший художник российский мастер Федор Едикеев. Благовещенский собор служил домовым храмом великокняжеской, а потом и царской семьи.
Рубрика «Исторический календарь» подготовлена историком Леонидом Гержуем. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас без 15 час дня. Напомню главные новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Южной Осетии обвинили Грузию в новых обстрелах сел на территории самопровозглашенной республики. Как сообщается, пострадавших нет. В столице Северной Осетии, Владикавказе, прошел митинг в поддержку Южной Осетии, в котором участвовали несколько тысяч человек. ОБСЕ осудила эскалацию напряженности в зоне грузино-осетинского конфликта и призвала стороны к сдержанности. В Ингушетии совершена серия вооруженных нападений. Погиб военнослужащий внутренних войск МВД, 5 человек ранены. В Ножа-Юртовском районе Чечни в результате обстрела ранен милиционер. Из якутского села Битинкес из-за наводнения эвакуированы около 200 человек, затоплены 288 домов. В Багдаде при взрыве погибли 8 человек, 14 получили ранения. Заминированная машина взорвалась в Суннитском районе города. Израиль разрешил 180 активистам палестинского движения «Фатх» перейти на свою территорию. В Турции арестованы подозреваемые в причастности к недавним взрывам в Стамбуле. В США 2 военнослужащим предъявлено обвинение в убийстве иракского заключенного. В Латвии на состоявшемся в субботу референдуме не удалось внести поправки в Конституцию об инициировании роспуска Сейма и внеочередных выборов. На юге Афганистана в провинции Кандагар в субботу погибли по меньшей мере 10 пассажиров автобуса. Вы слушаете...
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Ключевое слово этой недели – «штука». Что бы это значило, рассказывает моя коллега Лиля Палевлева.
Ключевое слово этой недели – «штука». В понедельник все российские телеканалы показали встречу Дмитрия Медведева с главой пенсионного фонда Антоном Дроздовым. Во время протокольной съемки в кабинете президента речь шла о новом законе о пенсионных накоплениях. Формально Дмитрий Медведев беседовал с высокопоставленным чиновником, на самом деле, конечно же, обращался к населению, косвенным образом призывая граждан размещать деньги в специальных фондах.
Софинансирование пенсионных накоплений – это для наших людей новая штука. И не очень может быть даже понятно, чего делать, куда обращаться. Поэтому информационную работу здесь тоже нужно развернуть для того, чтобы люди понимали преимущества такого рода софинансирования.
С того момента, как Дмитрий Медведев стал публичной фигурой, все начали с любопытством прислушиваться к его речи. И это не праздный интерес. Недаром же президент факультета журналистики Ясин Засурский как-то заметил.
Речевые слои меняются чаще, чем проходят выборы президентов. И, конечно, каждый президент приносит свои особенности и в речь, и даже во внешние стороны, в иконографию, как говорят. Но это уже не наше дело. А что касается речи, то здесь очень важно посмотреть на то, как она развивается.
А развивается она, в числе прочего, под мощным влиянием первого лица государства. Никуда не денешься, особенность эпохи электронных средств массовой информации. Так вот, строй речи и лексика нового российского президента отличаются от того, что звучало из уст предшественников. Какая-то безупречная дистиллированность, вроде бы и ударение на месте, и с грамматикой все в порядке, а смысл высказывания ускользает. Так обтекаемы фразы, так много общих мест. Все это верные приметы чиновничьего языка. Однажды, совсем не в связи с Медведевым, по другому поводу, но президент Института русского языка имени Пушкина Виталий Костомаров высказался так.
В любую эпоху, в любой стране были люди, которые очень хорошо знали язык, как язык, как вещь в себе, а писали и говорили ужасно. Белинский заметил, пишет и говорит настолько грамотно этот семинарист, а его не слушать, не читать невозможно.
Должно быть, кто-то подсказал новому российскому президенту, негоже с народом разговаривать как по писаному. А может, он сам интуитивно почувствовал, что в рассуждениях о пенсиях надо быть проще. Вот и возникли новая штука, а также не очень понятно, чего делать, вместо нормативного «что делать». Вообще слово «штука» чрезвычайно занятное. Оно приходит на помощь домохозяйкам, когда те должны объяснить сантехнику или электрику, какая именно деталь сломалась в водопроводном кране или электрической розетке. Не знаешь термина? Ткнешь пальцем и скажешь «ну вот эта штука». Выражаясь научным языком, у штуки чрезвычайно широкий семантический спектр. Штукой можно назвать все что угодно. Вот одно из словарных определений штуки, снабженное пометой «разговорное».
Любая вещь, любое явление, происшествие, обстоятельство, имеющее существенное значение, являющееся особенными, сложными, необычными, неожиданными.
Обратим внимание, здесь прозвучало более нейтральное в стилистическом отношении слово «вещь». В ряде контекстов оно может быть синонимом «штуки». Если бы Дмитрий Медведев произнес «это для наших людей новая вещь», на фразу никто не обратил бы внимания. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
В подмосковном Домодедово проходит авиасалон «Деловая авиация. Авиация общего назначения России-2008», рассказывает наш корреспондент Вера Володина.
Как выяснилось в ходе работы авиасалона, спрос на авиатехнику для деловых людей в России велик, но сдерживается по нескольким причинам. В первую очередь, потому что в Воздушном кодексе даже не прописан термин «деловая авиация». Не существует понятия «государственное регулирование в авиации общего назначения». А это авиаклубы, скорая помощь, самолеты для сельских хозяйств. Для развития деловой авиации есть еще ряд препятствий. Волокита при регистрации, дорогое наземное обслуживание, высокие таможенные пошлины. Именно поэтому российские бизнесмены предпочитают свои самолеты держать за границей. Об идее авиасалона рассказала координатор этого проекта Нина Гришина.
Самолет для частного владельца и для частного владельца, для корпорации и для прочих других нужд. И у нас, в общем-то, и самолеты, и компании, которые сегмент своей деятельности уделяют деловой авиации и ООНу. К примеру, австрийская компания Diamond Aircraft, они привозят сюда свои самолеты, это легкомоторные летательные аппараты, планеры, они выставляют 4 воздушных судна на статической экспозиции, будут их представлять. А эти самолеты, они на стыке деловой авиации и ООНа. С одной точки зрения, человек может купить себе этот самолет как автомобиль и летать на нем, ну, допустим, на дачу, да, куда-нибудь в другую страну. По законодательству это будет не коммерческая авиация, как машина. Вот бывает машина такси, а у него именно своя личная. Также самолет у него свой личный.
Потенциальных покупателей, уверены устроители авиасалона в России, так много, что, например, мощности завода «Цесна» не хватит, чтобы обеспечить российский рынок. К примеру, в России сегодня летает около 30 самолетов «Цесна-172». Причем 90% из них очень старые. Эти самолеты применяют там, где раньше летали Ан-2, которых осталось не более сотни, а во времена Советского Союза летало несколько тысяч таких Анов. Что на авиасалоне в Домодедово предложили российские производители? Як-40, двуместный биплан и VIP-варианты Ту-134. В такой комплектации компания «Туполев» выпустила уже более 30 самолетов. Среди заказчиков, как заявил в первый день работы авиасалона исполнительный директор компании Сергей Ильюшенков, Норильский никель, Алроса, Капитал Авиаинвест, администрация Самарской области, страны Восточной Европы заказали такие самолеты в версии деловой класс.
Прекрасно отделанный салон. Самые современные и прекрасного цвета кожи. Помимо этого, пассажир, он имеет возможности и обязанности спутниковый телефон, который здесь тоже есть. Он должен иметь самую современную навигационную аппаратуру, которая здесь тоже есть. Он должен иметь дополнительные топливные баки, чтобы придать этому самолету дальность более 4000 километров, чтобы самолет мог Ту-134 летать без посадки до Иркутска, как минимум.
Северные маршруты, охватывающие основные нефтегазовые регионы страны, объяснил Сергей Ильюшенков, у российских бизнесменов самые популярные. И в тех краях многие иностранные самолеты не могут приземляться. Самолеты от зарубежных компаний координатор проекта Ирина Гришина характеризует как хорошо известные в Европе.
На мировом рынке они не новинки. Ну, допустим, в Европе они известны. В принципе, у нас весь сегмент от ООНа до деловой авиации, все это представлено. У нас очень узко раскрыта эта тема деловой авиации. Очень много путаницы, и просто человек, который хочет купить самолет, ему надо пройти очень много барьеров, начиная от выбора, от того, какой выбрать.
В воскресенье авиасалон заканчивает работу, следующий, скорее всего, пройдет в Жуковском.
Мы рассчитываем сделать его ежегодным и следующий авиасалон провести в рамках МАКСа.
Всего в Домодедово были выставлены 1,5 десятка самолетов бизнес-класса. Цены от 10 миллионов долларов. Ожидаемые на очередных авиасалонах Ту-334 в бизнес-варианте может стоить 43-44 миллиона долларов. Обещают построить быстрее, уже через 2 года. А в 2009 году в Москве может появиться официальный авторизованный центр по обслуживанию частных самолетов, аналогичный центрам для автомобилей иномарок. Для Радио Свобода Вера Володина, Москва.
Завершает воскресный выпуск программы «Свобода в полдень» наша постоянная рубрика «Моя неделя». О том, как она прошла у кинорежиссера Ильи Хржановского, мы узнаем от Вероники Баде.
У меня неделя, это так же, как и предыдущие и будущие, в основном проходит в городе Харькове, где у меня идет подготовка к съемкам фильма, над которым я работаю. Я там снимаю период там, 30-х годов. и там у меня происходит всякого строительства и декорации, изготовления костюмов и прочего. Кроме того, я там провожу большой кастинг для массовых сцен, и для этого я фотографирую каждого десятого практически жителя города. У меня кастинг больше 100 тысяч человек. Поэтому я всматриваюсь в лица людей. Это очень интересно, когда ты смотришь на людей, которые живут в другом городе, в другой стране.
И что говорят вам эти лица?
Лица мне рассказывают абсолютно какую-то вот удивительную картину жизни и превращений, которые происходят и со временем, и с людьми в разных местах. Потому что я до этого, например, снимал в Питере, и в Питере я откостинговал больше 40 тысяч человек. Там совершенно другие лица. Я не могу пока делать никаких выводов, но я получаю сильное впечатление, что с каждым из этих лиц, которые я смотрю, я, естественно, вступаю в некоторые отношения внутренние.
А что это за фильм, над которым вы сейчас работаете?
Кинокартина называется «Дао». Это фильм, который основан на судьбе физика лауреата Нобелевской премии Льва Ландау. Это совместное производство России, Франции, Германии, Дании, Швеции, Нидерландов и Украины. Это большой проект. Это не биографический фильм в таком стандартном его понимании, это художественный фильм. Фильм я снимаю блоками. Каждый блок снимается в разных городах с разными операторами-постановщиками, с разными художниками-постановщиками, с разными художниками по костюм. Потому что каждый блок рассказывает о отдельном времени и о, соответственно, отдельном мире. В этом каждом времени действия картины с начала прошлого века до конца 60-х годов. И я таким образом пытаюсь выстроить вот эти разные миры при помощи разных художников и операторов, как соавторов, и разных лиц. Потому что лица менялись, да, лица, которые были, не знаю, в конце 20-х годов и в конце 30-х разные. Лица, которые были после войны, были уже следующие. Разная степень напряжения, разная степень вовлеченности в жизнь или сосредоточенности на себе, естественно, у разных там социальных групп, у человеческих. Очень много у меня персонажей, естественно, ученых, то есть людей редких и удивительных. Их также очень интересно искать, потому что я их ищу не только среди профессиональных артистов, но и среди непрофессиональных артистов.
Еще какими-то событиями ознаменовалась неделя?
Да, неделя ознаменовалась также важным для меня очень событием, что картина «Бумажный солдат» режиссера Алексея Германа-младшего. Эту картину произвела компания «Феномен Фильмс», к которой я имею некоторые отношения, и продюсер Артем Васильев, который также продюсирует мою картину, была отобрана в конкурсную программу Венецианского фестиваля. Это для меня крайне радостное событие, прежде всего, потому что так довелось, что я видел уже эту картину в сборке. На мой взгляд, совершенно удивительная картина и очень перспективная. Я очень рад и за режиссера, и за Россию, собственно говоря, которая оказалась в Венеции.
Кинорежиссер Илья Хржановский поделился своими впечатлениями о прошедшей неделе с моей коллегой Вероникой Баде. Воскресный выпуск программы «Свобода в полдень» подошел к концу. Этот час с вами провели ведущая Марина Дубовик и продюсер Наталья Флоринская. Сразу же после нашей программы в эфир выходит передача «Общественное мнение. Отношение россиян к правоохранительным органам». Это ее тема. В гостях «Радио Свобода» директор Левада-центра Лев Гудков ведет передачу Вероника Баде. Повтор программы в 7 часов вечера и в 2 часа ночи. А мы прощаемся с вами. Всего вам доброго и до встречи в 15 часов в программе «Время свободы».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сразу же после захвата моряков был создан...
12 человек обратилось амбулаторно, больных.
Обе бомбы были заложены в мусорных
урнах. Арест Караджича стал доказательством нашего стремления сотрудничать с Гаагским трибуналом.
На место прибыли сотрудники спецназа и милиции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».